симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. Всех приглашаю к обсуждению. Сразу координат нашего эфира. СМС +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Друзья мои, ну, прежде чем представлю нашего гостя, которого тоже поздравлю сегодня с профессиональным праздником, сегодня у всех мам их профессиональный день. Каждой мамочке, своей маме, всем-всем-всем мамам, бабушкам хочу пожелать крепкого здоровья, нервов крепчайших. Не обращайте на какие-то мелочи вообще внимания. И, конечно же, чтобы дети любили, уважали и всегда-всегда поддерживали. Друзья мои, если вдруг вы не позвонили своей маме, где-то далеко находитесь от мамы, сделайте это, пожалуйста, сегодня. Признайтесь ей в любви и скажите: мам, я тебя люблю, ты самый близкий, родной человек в жизни. Вот с этого хочу начать медицинский форум. Ну и тема у нас очень важная. Сегодня мы будем говорить о заболеваниях крови, о профилактике этих заболеваний. Ну и вообще, какие они бывают, что сейчас вообще нового в лечении заболеваний крови. И главное, конечно же, подход оптимистический к любому лечению и доверие доктору. А вот сейчас я хочу представить нашего гостя. Руководитель гематологической службы 52-й городской клинической больницы, врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Мисюрина. Елена Николаевна, здравствуйте, с днем мамы вас поздравляю.
Здравствуйте, спасибо, взаимно.
Елена Николаевна, ну что, начнем уже по теме говорить. Скажите, пожалуйста, вообще по статистике будем затрагивать, нет, по заболеваниям крови столицы, вот если за последние хотя бы несколько лет, какие гематологические заболевания лидируют?
Ну, в столице, как и в любой другой стране, лидируют в гематологии, это лимфопролиферативные заболевания, это злокачественные лимфомы и множественные миеломы.
Угу. А вот вообще анемия, вот, например, такое заболевание, потому что, почему я говорю, вот уже много вопросов от слушателей пришло в СМС, что делать с анемией? Это вообще такое серьезное заболевание?
Ну, наверное, анемия здесь надо это расценивать не как заболевание, а как синдром, потому что анемия, она характерна для очень большого количества заболеваний, как гематологических, онкологических, так и обычных терапевтического направления.
Угу. Ну вот мы, конечно, поговорим о том, как часто вообще в принципе нужно сдавать, можно ли самостоятельно сдавать анализ крови, давайте с этого начнем, потому что у нас последние вот уже два года, уже все уже практически вот два года борьбы с пандемией, вот этой коронавирусной инфекцией, и, конечно же, каждый уже знает, что такое фибриноген, дедимер или дедимер, как правильно, все по-разному почему-то говорят. Вот, общий анализ крови, тем более, у нас уже все стали профессиональные гематологи, каждый человек, потому что переживает, а что это у меня там тромбоциты повышенные и так далее и тому подобное. Давайте вот сразу начнем, когда нужно обращаться к гематологу, в каких ситуациях нужна консультация, это раз. Во-вторых, можно ли самостоятельно как-то вот сдавать вот эти анализы, проверять свою кровь, и как часто?
Ну, наверное, за последние полтора-два года у нас, наверное, не только в Москве, но и в России, во всем мире, наверное, такое пристальное внимание к своему здоровью не было никогда. И люди достаточно часто сейчас сдают анализы, контролируют ПЦР, контролируют антитела, контролируют общий анализ крови. Ну, глобально сдают анализ в период диспансеризации, который обычно проходит раз в год. Проверяют. Это так, как должно быть, согласно распоряжению Минздрава. Люди должны проходить диспансеризацию раз в год. При диспансеризации, как правило, входит в исследование общий анализ крови, по которому врач-терапевт смотрит и оценивает состояние пациента, и при необходимости, если врачу непонятно, с чем это связано, направляет пациента к гематологу.
Угу. Вот что самое важное. Вот на какие симптомы вот все-таки необходимо обратить внимание, что понимаю, что какие-то проблемы происходят в организме. Потому что вот даже повышенная потливость, например, я просто к чему говорю: вот у меня у знакомой как раз острый лейкоз начинался с этого, повышенная потливость. Я никого, конечно, не хочу пугать, но тем не менее. Мы же сейчас любой симптом практически ведь можно спутать с каким-то другим хроническим заболеванием, либо просто вирусной инфекцией. Лена Николаевна?
Ну, в любом случае, если человек чувствует, что что-то не так, есть какое-то отклонение от обычного состояния, то это уже повод обратиться к врачу или сдать анализ и с анализом обратиться к врачу. А любое состояние – это слабость, быстрая утомляемость, одышка при небольшой физической нагрузке, извращенные запахи, например, нравятся запахи там, выхлопных газов, хочется мел поесть. Это все признаки анемии.
Угу. Потому что анемия, она же у многих, да, ведь есть, тем более у женщин, в разные периоды жизни, само собой.
Ну, естественно.
На нее не обращают как бы особо внимания. Но есть и есть, попейте железо и успокойтесь. А вот если какой-то вот серьезная анемия, когда уже достаточно, ну вот, вот у меня уже несколько знакомых случаев, попадают там с 55, например, гемоглобином в больницу, экстренно она падает, то тут уже нужны, конечно, обследования серьезные и лечение.
Ну, если гемоглобин резко падает, это должно быть какое-то или кровотечение, или острая какая-то возникшая серьезная ситуация. И в обычных ситуациях гемоглобин самостоятельно очень быстро не падает, он будет все равно постепенно снижаться. И любая анемия – это повод, конечно, откорректировать, понять в первую очередь, почему возникла эта анемия, а во вторую – скорректировать железо или там В12, или фольдефицитную. Если это выявлено уже более серьезное заболевание, тогда обратиться к гематологу для того, чтобы это уточнить диагноз, правильно его верифицировать, и вовремя на более ранних этапах назначить лечение. Или онкологические заболевания очень часто приводят к снижению уровня гемоглобина.
Лена Николаевна, вот я почему сейчас про анемию прямо так активно начала разговор, потому что, к сожалению, да, у нас очень много блогеров в Инстаграме, в разных других социальных сетях, и люди сами поднимают себе разными добавками, БАДами гемоглобин. Это уже просто как бы, вот я не знаю, это как-то стало, типа, ну, давайте ферритин, гемоглобин, сейчас все вместе поднимем и так далее, и тому подобное, без назначения каких-то серьезных препаратов у специалиста. Скажите, пожалуйста, вообще вот ваше отношение к чему? Вот у вас были такие пациенты, которые вот лечились вот так вот какими-то способами, методами, БАДами и прочее. И к чему это может привести? Вот это необоснованное поднятие гемоглобина.
Ну, вообще, на самом деле, все должны заниматься своими профессиональными обязанностями и делами. И, естественно, если у человека есть изменения в крови, есть анемия, естественно, самолечение, оно, ну, к хорошему не приводит. Потому что, например, анемия может быть вызвана серьезными гематологическими заболеваниями, серьезными онкологическими заболеваниями. Если человек начинает поднимать самостоятельно, не обратившись к врачу и не выявив, почему случилась случилась анемия у пациента, маскирует разными добавками, может быть, даже немножко стабилизирует уровень гемоглобина, но за этим будет скрываться более продвинутая стадия уже онкологических, гематологических заболеваний. И обращение уже к профессиональным врачам, к профессионалам в разных областях, оно может уже быть немного запоздалым. Потому что все заболевания, естественно, сейчас в современном мире, с учетом современного лекарственного обеспечения, методик лечения, чем раньше, тем больше шансов на благоприятный исход. Очень хорошие результаты при любых уровнях онкологических или гематологических заболеваниях. Чем раньше, тем лучше. Основной принцип.
Так что вот. А, кстати, вот причины возникновения вот гематологических и онкогематологических заболеваний понятны, ясны? Потому что вот касается онкологических заболеваний, многие, ну, какие-то есть наследственные, да, то есть обращать внимание. Что здесь?
Ну, в гематологии тоже есть, но очень небольшая часть наследственных заболеваний. Как правило, родители уже об этом знают и знают о рисках, когда рожают детей, и, как правило, уже наблюдаются в этом направлении. А в основной своей массе онкологические, онкогематологические, гематологические заболевания, они не наследственные. Ну и сказать, мы можем предположить, что может спровоцировать это радиация, вредное воздействие химическое, но инсоляция, например, излишняя, но точно сказать, из-за чего они возникают, никто не знает. И, наверное, если бы мы знали, мы бы знали, как предупредить развитие этих заболеваний. Потому что это происходит повреждение на уровне стволовых клеток, генов, и за счет этого возникают заболевания. Вот почему происходят определенные поломки в организме? К сожалению, пока науке это неизвестно.
Ученые бьются, 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 и, надеюсь, все-таки добьются, и будем хотя бы что-то понимать, потому что постоянно какие-то новые открытия, но вот все подходим, но никак не подойдем к открытию как раз. Вот почему же клетка так себя ведет. Как диагностируется заболевание крови? Вот основа основ, золотая диагностика какая? Это просто общий анализ крови для начала, да?
Ну, естественно, общий анализ крови, любой врач, который умеет читать клинический общий анализ крови, он сразу же по общему анализу крови может понять, что есть определенные изменения и требуется более развернутая диагностика. Кроме этого, большая часть лимфопролиферативных заболеваний – это появляются какие-то лимфоузлы периферические в на теле, небольшие в виде маленьких там уплотнений. Это тоже повод обратиться к врачу амбулаторию, и в дальнейшем, если это действительно подтверждается, то направляется пациент к гематологу.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот сейчас вот диагностика понятна, да? Вот по статистике понятно, как вот как много вот за последние два года, если такая статистика, увеличилась ли, уменьшилось обращение вот с заболеваниями крови или выявление как раз вот этих заболеваний, Елена Николаевна?
Больше в Москве стало? Последние 5-7 лет, наверное, значительно увеличилось количество вставших на учет пациентов гематологического профиля. Ну, это связано с разными причинами. В первую очередь, это улучшилось уровень диагностики, настороженность людей. А второй момент, больше пациентов стало находиться в регистре онкогематологическом в связи с тем, что за счет хорошего лекарственного обеспечения, внедрения современных технологий лечения в городское здравоохранение удается качественно лечить пациентов, что в итоге приводит к снижению ранней летальности, снижению развития рецидивов и более увеличению общей продолжительности жизни пациентов практически по всем нозологиям.
Угу. А, вопрос от слушателей. Расскажите, пожалуйста, про гемобластоз. У меня этот диагноз у мамы.
Ну, гемобластоз – это острый лейкоз, который возникает не наследственное заболевание, а возникает неожиданно при плановом, как правило, обследовании или случайном обследовании выявляется. Ну, здесь зависит уже от варианта заболевания, острый лейкоз миелоидной, лимфоидной направленности, и зависит уже программа лечения, а также от возрастной группы пациентов и от сопутствующей патологии. В настоящее время возможно лечить пациента старшей возрастной группы современными таргетными препаратами. Они доступны в рамках региональной льготы. Более молодые пациенты получают высокодозную химиотерапию, которым в дальнейшем проводится трансплантация костного мозга. И трансплантация костного мозга сейчас доступна как донорская, так и неродственная, так и частично совместимая трансплантация костного мозга.
Трансплантация – это та же самая пересадка костного мозга. Вот какие вот
пересадка,
самые частые, да, вот часто мифы и реальность, вот, Елена Николаевна, потому что вот вообще вокруг него столько всего, даже интернет откроешь, если вдруг у кого-то какая-то вот серьезная такая патология действительно обнаруживается, и такой диагноз, человек начинает уже искать разную информацию. И с чем только не сталкивается. Вот вы с чем боретесь, врачи-гематологи? Пациенты сопротивляются, боятся? Какие самые частые вопросы по поводу как раз вот трансплантации костного мозга?
Ну, трансплантация костного мозга, она, как правило, проводится пациентам уже после достижения ремиссии основного заболевания, которое достигается проведением высокодозных курсов химиотерапии. Естественно, за этот период времени врач с пациентом достаточно плотно общается, планово отвечает на все вопросы, и для острых миелоидных лейкозов трансплантация костного мозга позволяет увеличить общую выживаемость пациентов более чем на 35%.
Угу. Вот, кстати, лечение. Мы уже забежали вперед. Какое лечение о заболевании как раз гематологических, онкогематологических сейчас какое-то новое появилось? Потому что понятно, что вот мы уже поняли, что на первой, второй стадии, вообще на начальных стадиях заболевания, как правило, прогноз хороший. А что дальше? Вот если какие-то вот, смотрите, вот я хочу вот так вот даже пример привести, Елена Николаевна. Вот, например, даже на нулевой стадии рак груди уже могут обнаружить с помощью УЗИ специального. Вот я удивилась, что такое, да, есть. Mm-hmm. Вот на нулевой стадии практически заболевание крови гематолог может обнаружить? И какое-то вот суперлечение существует практически? Вот не химиотерапия, лучевая, там уже все вот эти виды, таргетная терапия, какое-то вот предотвращающее, только-только вот начинающее заболевание есть?
Ну, естественно, смотря какое заболевание, потому что в гематологии очень много разных нозологий включается в общий вот. И получается как, если мы обсуждаем острый лейкоз, то острый лейкоз или есть, или нет. И мы его по анализу крови, по пункции костного мозга сразу же видим. И естественно, чем раньше мы начинаем лечить, если мы обсуждаем молодых пациентов, это, естественно, высокодозные курсы химиотерапии для того, чтобы на более ранних этапах достичь ремиссии. Здесь чем меньше идет сопутствующих инфекционных осложнений, тем лучше. Чем меньше объем поражения, чем лучше человек себя чувствует на более ранних этапах, тем, естественно, лучше будут и результаты лечения в рамках инфекционных осложнений и выхода пациента из агранулоцитоза после высокодозного курса химиотерапии. Если мы обсуждаем лимфомы, то, естественно, здесь выявляется какое-то патологическое образование, что-то смущает, потому что зачастую пациенты приходят, сами не обращаются к врачам, и, ну, знаете, сказать можно, например, на шее вырастает практически вторая голова, и человек не обращается к врачу. То есть когда уже сдавливает органы, что-то тяжело, и он не понимает, с чем это связано, обращается к знахарям, к целителям, мажет себя всевозможными непонятными мазями. Вот это, конечно, допускать нельзя. То же касается, например, миеломной болезни. Это болезнь более пожилых пациентов. Часто она дебютирует, например, под неврологическую какую-то симптоматику, боли в спине, боли в суставах, непонятное, плохое немножко самочувствие. И тоже начинается поход мануальной терапевты, физиопроцедуры, неврологи, хотя банально сдать общий анализ крови, сдать общий анализ мочи, увидеть патологический белок или просто белок более узкое исследование назначить, и на ранних этапах, конечно, это, ну, лучше будут результаты, и легче пациент будет переносить само заболевание и лечение. Ну вот и часть болезней есть в гематологии, которые, они хронические, они длительные, они сопровождают их всю жизнь. Здесь тоже ранняя верификация назначения таргетных препаратов, и пациенты сохраняют хороший уровень жизни, качество жизни, продолжают работать, продолжают активно участвовать в социальной сфере. И опять же говорю, что сейчас гематология достигла очень серьезного уровня и диагностики, и лечения, и в большинстве случаев нам удается за счет современных методов диагностики, таких как молекулярная диагностика, контролировать минимальную остаточную болезнь в процессе лечения у пациентов и определенными воздействиями, не агрессивными уже курсами химиотерапии управлять остаточной болезнью и вводить пациента снова в состоянии молекулярного рецидива, не дожидаясь клинических проявлений рецидива.
Здорово. Это практически просто хроническое заболевание в течение жизни, которое наблюдается, да, предотвращается, как вот человек, например, с сахарным диабетом живет, да, всю жизнь, или еще с каким-то заболеванием, да, хроническим. Тоже вот так. Только главное, дорогие друзья, главное обращать на себя внимание. Зачитываю сообщение. Добрый день, смутило в анализах наличие нормобластов. Ранее этого показателя никогда не было. Возможно ли анемия или какое-то заболевание? Постоянная усталость, шум в ушах, тяжело дышать. Какие доп-анализы сдать и кому пойти?
Ну, кроме нормобластов, нужно обратить внимание на все остальное, потому что нормобласты могут быть и при разных других неонкогематологических заболеваниях, это при инфекционных осложнениях каких-то, поэтому после перенесенной инфекции или в активную вирусную инфекцию, поэтому здесь нужно сдать несколько, 1-2 общих анализа крови в обязательном порядке, обратить внимание на уровень лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина и на формулу, посмотреть уровень лимфоцитов, моноцитов, и если есть сдвиг в сторону молодых клеток, то тогда обратиться к терапевту, а терапевт направит к окружному гематологу на консультацию.
Тут вопрос, можно ли ехать в жаркие страны при содержании тромбоцитов в крови в 3 раза больше максимально допустимой нормы. Перелет 10 часов. Ну вот кто-то переживает не по поводу своего здоровья, что нужно отдохнуть, съездить, по поводу жарких стран.
Ну, наверное, в первую очередь нужно разобраться, почему тромбоциты такие высокие. В первую очередь это может быть хронические заболевания, такие как хронический миелолейкоз, может быть эссенциальная тромбоцитемия, это тоже относится к хроническим миелопролиферативным заболеваниям. Ну и такие же тромбоциты могут быть, если у пациента в анамнезе, например, была спленэктомия, удалена селезенка по разным причинам, тоже может быть вызвано высоким уровнем тромбоцитов. Если это чисто послеоперационные, такие после удаления селезенки такие показатели, значит, нужно обратиться к врачу, чтобы назначили определенные препараты, антиагреганты, как правило, чтобы не было тромбозов. Если же этой истории не было в анамнезе у пациента, тогда я вам настоятельно рекомендую, потому что, во-первых, жаркие страны, длительный перелет могут плохо закончиться.
Да, лучше не рисковать. Михаил спрашивает, неужели у раковых клеток нет уникальных рецепторов для таргетированного разрушения именно этих клеток? Ух, как он завернул. Я, честно говоря, даже не понимаю вопрос. Елена Николаевна, вы можете как-то пояснить?
Да, опухоли клетки достаточно умные, опухоль не имеет одного только маркера, она, как правило, имеет несколько механизмов, и современные препараты как раз и компании фармацевтические разрабатывают как раз подход к таргетной терапии, но, к сожалению, найти на опухолевую клетку сразу же одно уникальное лекарство, которое будет блокировать все его рецепторы, на данный момент такой истории нет.
Вот такая история, да. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать мне прививку от коронавирусной инфекции, если у меня анемия и низкие показатели гемоглобин 97 и железо 2,7? Какой вакциной прививаться?
Ну, во-первых, какой вакциной прививаться, это вы должны решить сами, потому что это личное дело каждого человека. А то, что у вас анемия и низкое железо, наверное, нужно все-таки определить, почему такое низкое железо, его немножко скорректировать, а потом только идти прививаться. Объясню почему. Потому что, в принципе, вы можете, даже не связано только с прививкой, а связано, в принципе, с эпидемиологической обстановкой в мире, потому что если присоединяется инфекция коронавирусная, она, как правило, вызывает еще большее снижение в своем активной фазе, снижение уровня железа, и может еще больше упасть уровень гемоглобина. Тогда вы точно будете себя не очень хорошо чувствовать. Поэтому желательно, конечно, выяснить причину, почему у вас такой низкий гемоглобин, профилактически начать прием препаратов, и уже на этом фоне можно тогда делать вакцину.
Да, то есть тут надо очень-очень-очень аккуратно. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. И еще раз хочу координаты эфира сказать. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК бот, Твиттер говорит МСК. Пишите, пожалуйста, спрашивайте. Вопросы действительно очень много, абсолютно разных вопросов, в том числе для Николаевны. Про детей спрашивают, но у нас сегодня взрослый гематолог, друзья мои. Он в любом случае скажет, идите к детскому врачу. Дорогие друзья, поэтому по поводу взрослых говорим. Я думаю, что сейчас мы уже будем уходить на новости, и обязательно после новостей уже буду зачитывать очень много ваших сообщений. Елена Николаевна, вы готовы уже отвечать, я чувствую, да, по поводу гемоглобина, ферритина, дедимера, постковида, в том числе вопросы будут, потому что вы работаете как раз 52-я больница, и не выходите из этого ковидного состояния с такими, тем более, и гематологическими пациентами. После новостей продолжим общение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем обсуждать заболевания крови. Друзья мои, присоединяйтесь к эфиру. СМС плюс 7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. На связи с нашей студией руководитель гематологической службы 52-й городской клинической больницы, врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Мисюрина отвечает на ваши вопросы. Кстати, Елена Николаевна, вот мы совсем не сказали, какие факторы риска заболевания крови существуют, потому что факторы риска, они в любой болезни, да, чем нездоровее себя человек ведет, пьет и курит, извините, принимает алкогольные напитки, а опять же ожирение, нездоровый образ жизни, то приводит к свержению абсолютно разным нехорошим заболеваниям. Что с заболеванием крови? Либо на них все-таки на возникновение заболевания особо человек не влияет?
Ну, здесь в основном лидирующее место занимают это радиация, излучение, другие органические соединения по типу фенола, то есть отравление какими-то органическими соединениями химическими. А также может быть повышенная инсоляция, когда люди достаточно часто ездят в жаркие страны, такие даже другие континенты, и не соблюдают правила, так скажем, нахождения в этих странах, не одеваются, не закрывают отдельные участки тела, находятся на солнце с утра до вечера. Это тоже достаточно серьезный фактор для развития онкогематологических заболеваний, ну, наверное, я бы сказала, в первую очередь, наверное, какими-то гембластозами, такими острыми заболеваниями.
Да, поэтому, пожалуйста, вот, тем более у нас период отпусков скоро будет, да, пандемия есть, но все равно все хотят отдыхать, на море загорать и прочее, прочее. Многие семьями едут, и с утра до вечера там, конечно, на солнце время проводят. Ничего хорошего. Не забывайте, что есть еще и меланомы, другие заболевания очень даже неприятные. Так что, друзья мои, берегите, самое главное. Так, зачитываю вопрос следующий. Здравствуйте, с 2013 года донор крови и анализ были в порядке, но сейчас повышенные тромбоциты, больше 360 единиц. В чем может быть проблема?
Ну, вторичный тромбоцитоз может быть как раз и следствием анемии. Нужно посмотреть уровень гемоглобина. Если он к нижней границе нормы или чуть ниже, обязательно посмотрите обмен железа. И если действительно в этом есть проблема, то пройти определенное обследование и подтвердить или исключить какую-то причину, которая может это вызывать, откорректировать приемом железа, если это не имеет никакой серьезной патологии. Ну и дальше продолжать помогать людям в благородном донорском движении.
Это очень благородно. На самом деле, всем донорам. Вот у меня подруга уже 10 лет донор. Я прям вот тоже хотела бы присоединиться, но, к сожалению, по определенным моментам не могу. Ну, молодец, молодцы. Спасибо вам большое. Так, следующий вопрос от Вадима. Здравствуйте. В анализе крови небольшое понижение лейкоцитов, нейтрофилов, небольшое повышение лимфоцитов и базофилов. О чем это говорит?
Ну, здесь, во-первых, надо понимать, в каком объеме небольшой, да, в процентном или абсолютном количестве. Но, в принципе, очень часто бывает подобная картина крови после перенесенной вирусной инфекции, которая, в принципе, иногда может достигать и до 6 месяцев. Такие изменения в крови, поэтому здесь получается, надо просто понимать, главное, чтобы грамотный врач посмотрел ваш просто общий анализ крови.
И получается, что кровь...
И собрать анамнез, естественно, у пациента. И, ну, зачастую, очень часто, это такая картина клиническая, бывает после перенесенных любых, не только ковид, а любая ОРЗ, ОРВИ.
Угу. То есть кровь так долго восстанавливается, получается, обновляется?
Ну, у всех по-разному, да, у всех по-разному, у кого-то это несколько дольше.
Угу. А вот, кстати, я хотела, вот мы перед тем, как ушли на новости, говорили, что вы как раз работаете с пациентами гематологическими, онкогематологическими, которые перенесли, да, переносят коронавирусную инфекцию.
Да.
Как, кстати, вот протекает у таких пациентов заболевание это?
Ну, на мой взгляд, и на взгляд, наверное, всех ведущих специалистов мира, онкогематология и ковид имеют самые тяжелые течение, потому что даже онкологические пациенты легче переносят данный вид инфекции, нежели онкогематологические. Объясню почему. Потому что пациентам проводятся, во-первых, высокодозные курсы химиотерапии. Иногда мы не можем отказать пациенту в курсе химиотерапии, отложить его, например, острый лейкоз. Человек заболел впервые выявленным острым лейкозом, и у него еще коронавирусная инфекция. Мы не можем на 2-3 недели отложить лечение острого лейкоза, потому что за это время пациент может погибнуть. Естественно, приходится, ну, нами разработаны за эти 2 года уже определенные протоколы лечения этих пациентов. И это такое кулинарное искусство, когда мы лечим и вирусную инфекцию, и проводим лечение острого лейкоза. Второй момент – это пациенты лимфопролиферативных заболеваний, которые в основе своего лечения получают препараты, которые влияют, блокируют Б-клеточный иммунитет. Естественно, такие пациенты – это вообще очень высокая группа риска, потому что у них априори не вырабатываются антитела против COVID-инфекции, и такая ПЦР-положительная и вирусная инфекция, она у них персистирует. Это тоже достаточно тяжелая группа пациентов, которую мы лечим. Но здесь я хотела бы даже, может быть, немножко похвастаться. У нас уже 20-й год летальность у онкогематологических пациентов составляла 32%, что сопоставимо с международными всеми данными. А в 2021 году, после того, как мы разработали протоколы, отдельные подходы, у нас своя гематологическая реанимация, которая была тоже перепрофилирована под наших пациентов. И такой вот комплексный подход позволил снизить в 2021 году за 9 месяцев летальность до 17,7%.
Ну, молодцы. Молодцы, что тут сказать. Конечно, стремиться есть к чему, это всегда, да, к нулевой летальности, это мечты. Но, слушайте, ну, молодцы, Елена Николаевна, ну, низкий поклон, спасибо большое, потому что, да, действительно, хронически больные, в принципе, здоровый-то человек, да, попадает, когда на больничную койку с коронавирусом. Болеть тяжело, а тут, когда такая патология, а еще 2 в 1, вы сказали, лейкоз плюс коронавирусная инфекция, боже мой, представляю, как это тяжело организму, человеку. Врачам. Следующий вопрос зачитывает слушатель. Приводит ли вирус Эпштейн-Барра к лимфоме? Есть такие данные?
Ну, да, есть вирус, ассоциированный Эпштейн-Барром лимфомы, но это не в 100% случаях, это отдельные небольшое достаточно количество заболеваний. Это не значит, что все люди, которые выявили у себя вирус Эпштейн-Барра, потенциально заболеют лимфомой. Явно происходит еще какое-то событие в организме, которое вызывает данный вид заболевания.
Ну, просто здесь, как я поняла, нужно опять, вот если выявили Эпштейн-Барр, надо как бы получше за своим здоровьем следить, наблюдать.
Ну, это не должно стать навязчивой идеей, потому что мы сейчас так скажем.
Да.
Нет, нет, нет. Здесь еще просто, естественно, какое-то событие происходит. Или злое течение достаточно, ну, в кавычках, да, злое течение, агрессивное Эпштейн-Барра. Ну, так сказать, что все, кто носители вируса Эпштейн-Барра являются, все заболеют лимфомой, так, конечно, нельзя сказать.
Следующий вопрос. 3 недели назад при гемоглобине 55 положили в больницу, сделали 2 переливания. После первого до 75 гемоглобин поднялись, после второго до 94 выписали. С рекомендацией принимать любые препараты железа и все. Причина анемии – это хроническое кровотечение. Рекомендовали сделать колоноскопию планово. Какие еще нужно пройти обследования?
Ну, здесь вы должны не только колоноскопию, я тут не могу вам сказать, не вижу выписки из истории болезни, наверное, часть исследований в стационаре было все-таки сделано, но это надо сделать гастроколоноскопию, опять же, это мужчина или женщина, надо понимать это, нужно понимать, какие есть хронические заболевания, обязательно надо смотреть общий анализ крови, биохимию смотреть, понимать, с чем это связано. То, что кровотечение может быть хроническое, это просто геморроидальные узлы, это может быть какое-то полип или образование в кишечнике, у женщин это может быть маточное кровотечение на фоне миомы или других патологических образований. Ну, это надо комплексно смотреть, потому что так посмотреть и вот просто по этим данным сказать, что еще нужно, ну, полноценный список. Ну, так сложно сказать. А так глобально это надо гастроколоноскопию. Если мужчина, то обязательно посмотреть геморроидальные узлы. Женщина тоже понимать надо, какие есть проблемы, какие могут быть очаги.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Лейкоз. Селезенка увеличена сильно, высокие тромбоциты. Принимал гидроксидокарбамид, а сейчас низкие тромбоциты, низкий гемоглобин, низкое давление. Но почему-то гематолог дает таблетки для понижения давления.
Нет, но это у пациента, скорее всего, не острое заболевание, а хроническое заболевание, связанное с высоким уровнем тромбоцитов. И да, действительно, если установлено хроническое миелопролиферативное заболевание, то одним из основных препаратов является гидроксикарбамид. Единственное, что здесь нужно корректировать его прием. Опять же, я не вижу выписки, мне сложно сказать только по этой информации, но глобально гидроксикарбамид – это препарат, который принимаешь препарат, есть эффект, отменяешь препарат, эффекта у препарата нет. Поэтому если низкий гемоглобин, низкие лейкоциты, снизились тромбоциты, потому что показатели крови все снижаются на фоне приема гидроксикарбамида, просто нужно сделать перерыв и обратиться к гематологу, чтобы он откорректировал дозу и прием препарата.
Спасибо большое. Дедимер выше нормы в 3 раза. Можно ли делать прививку от ковида?
Ну, смотрите, дедимер, во-первых, начнем с анализа. Анализы делаются в коагулограмме. Коагулограмма – это очень чувствительный метод, который нельзя, например, кровь сдать. Если мы не берем просто, ну, нужно сдать анализ для галочки, а хотим разобраться. Во-первых, нужно сдать анализ крови не в сетевой какой-то лаборатории, а не посмотреть на той лаборатории, в которой в течение 30-40 минут ваш образец крови попадет на исследование. Это во-первых. Второй момент. Повышение дедимера имеет абсолютно четкий возрастной ценз, то есть после определенного возраста, там 50-55, дедимер несколько выше от нормы, чем у молодых людей до этого возраста. Ну и третий момент. Есть или нет какие-то провоцирующие факторы, если или нет прием гормональных контрацептивов, есть или нет какие-то сопутствующие патологии. Просто по дедимеру нельзя смотреть. Надо смотреть полностью коагулограмму, уровень фибриногена, ЧТВ, протромбинового индекса, МНО, чтобы оценить вообще, что происходит с пациентом. Только после этого давать рекомендации, можно или нет делать прививку.
Это вот как раз вопрос сейчас, что соя постоянная уже 2 года 30, остальные показатели в норме. Вот
так соя не бывает.
Так не бывает?
Ну, вот. Надо посмотреть биохимию, надо посмотреть общий анализ крови, потому что, опять же, можно сказать, что все показатели в норме, но что-то может быть нижняя граница нормы, что-то может быть чуть выше верхней границы нормы. Смотреть не просто лейкоцит, тромбоцит и гемоглобин, а и формулу. А соя, может быть, это при наличии какого-то воспалительного процесса, то, что мы можем посмотреть, например, в биохимическом показателе, это С-реактивный белок. То есть так не бывает. То есть и причина повышения сои – это какой-то воспалительный процесс. Просто нужно разобраться и посмотреть, где он может быть. У женщины это может быть банально даже эндометриоз.
Вот так вот. Спасибо большое. Следующий вопрос. Но сначала вот у Михаила. Всему коллективу вашей больницы отдельно Марьяне Лысенко. Здоровья, семейного счастья, успехов в работе. Спасибо, Михаил. Присоединяюсь.
Очень приятно.
Присоединяюсь, да. Следующее сообщение. Как получить, не посещая больницу, консультацию, если есть какие-то возможности? Лизёнка очень большая, все понижено, давление 90/60. Печень барахлит, жить начал. Тут какое-то сообщение такое. Болезнь мутит, 65 лет. Вот сбивчивое такое большое сообщение.
Без осмотра пациента, ну, я бы не взялась, например, консультировать. Особенно первичного пациента с такими проблемами. Нужно обязательно обратиться к врачу, если у вас нет возможности физических обратиться и дойти до своего амбулаторного звена, который находится у вас рядом с домом. Ну, значит, надо вызвать врачей на дом, чтобы по необходимости, при необходимости, при предоставлении определенных информации и общего состояния вашего, вас положили в стационар, в стационаре уже профессионально разберутся и вам окажут помощь.
Спасибо большое. Очень много вопросов. Вот следующий вопрос. Упал гемоглобин до 49, очень резко кровопотеря, нет, сделал УЗИ брюшной полости, все без патологии. При прохождении медосмотров каждый год постоянно были проблемы. Гемоглобин 180 и выше. Вообще, такое интересное сообщение.
Ну, гемоглобин 180 и выше, это надо определять почему. Во-первых, это могут как раз из разряда наследственных вещей, это гемохроматоз. Это могут быть наследственные эритроцитозы, которые могут привести к подобным вещам. Ну и приобретенные заболевания миелопролиферативные, которые вызывают повышение уровня гемоглобина. Соответственно, здесь нужно разобраться, почему. Если это еще все усугубляется наличием наследственной тромбофилии, то, конечно, требует вмешательства врача, коррекции. Высокий гемоглобин так же плохо, как и низкий. Низкий, я бы сказала, даже, наверное, лучше, потому что лучше, когда у пациента немножко более жидкая кровь, чем она более густая.
Вот так вот. Хроническое воспаление в лимфоузлах. Где искать причину? С чего начать?
Но опять же, общий анализ крови, УЗИ периферических лимфоузлов и биохимия с общим анализом мочи. Грамотный врач, который вам точно может определить, почему это происходит.
А тут по
если
поводу...
это под мышками, да. Это может быть от косметических, от гигиенических процедур, банальное воспаление за счет.
А от каких процедур такое может быть?
Ну, под мышками удаляют, если волосы, то очень часто заносится инфекция станком или бритвой, и может быть воспаление под мышками.
Ох-ох-ох. Тогда вот этот бодипозитив не так уж плох, который сейчас везде преподносят. Нет, ну на самом деле это же страшно что-то туда себе занести. Красота красотой, но это...
Ну, здесь же это еще зависит от того, насколько человек соблюдает гигиену, как долго у него там бритвенные принадлежности находятся, да, как часто он их меняет. Ну, тут много нюансов.
Угу. Ох, следующий вопрос. Как лечить тяжелую анемию у отца, рак желудка, гемоглобин 60, из препаратов железа ничего не помогает? То, что порекомендовал врач.
Ну, скорее всего, если мы обсуждаем рак желудка, то здесь много компонентная причина анемии. Скорее всего, здесь недостаток В12 и фолиодефицитная анемия. Обратите внимание, пожалуйста, вашего лечащего врача на то, чтобы нельзя исключить при раке желудка дефицит В12. Нужно сдать анализы на этот уровень этого витамина и фолиевой кислоты. Просто онкологи не очень любят назначать эти препараты, потому что они потенциально считают несколько более вредными для пациента, которому в активном опухолевом процессе. Но если опухоль под контролем или эта ситуация, к сожалению, может быть паллиативной или сдерживающей терапией, то, конечно, здесь станет на первое место качество жизни пациента. Наверное, нужно посмотреть обмен железа, В12 и фолиевую кислоту. Если есть там изменения, это очень легко и хорошо корректируется.
Спасибо большое. Вот тут здоровья желаю. Спасибо большое. Будьте здоровы, лекарства – это хорошо. Вот питание как-то, допустим, мед, польза при заболевании в крови и печени. Вообще, какими препаратами натуральными можно поднять гемоглобин? Ну, это вот, знаете, я сейчас вспоминаю, когда я была беременна, да, у меня был низкий гемоглобин, мне акушер-гинеколог стоял и говорил: так, ешьте больше яблок, печени говяжьи и так далее, там падали. Я это помню, но я не могла впихнуть, в итоге все равно принимала препараты, да, которые повышают желез, потому что, ну, невозможно столько съесть яблок и печени.
Ну, для того, чтобы мы яблоками подняли гемоглобин низкий, это, наверное, надо съесть КамАЗ яблок. Вот, поэтому здесь, знаете, все хорошо в меру, то есть питание должно быть разное, разнонаправленное, сбалансированное, должны присутствовать и углеводы, и жиры, и белки, и, наверное, только питанием очень сложно это все поддержать, если есть какая-то серьезная проблема. Да, если мы выявили проблему, мы ее решили, если это, слава богу, не онкология, не онкогематология, не гематологические заболевания, это все хорошо очень корректируется. Другой момент, что очень часто лечат анемию и назначают препараты железа на короткий срок, при этом забывая, что необходимо наполнить еще депо, где хранится у нас железо, чтобы оттуда уже постепенно оно высвобождалось. И уже после этого, как наполнится депо и непосредственно в сыворотке крови, мы тоже будем видеть хороший уровень и железа, и гемоглобин будет хороший. Дальше, да, уже можно это все корректировать и поддерживать непосредственно хорошим питанием, сбалансированным. Все хорошо в меру. Вот. Если вы съедите 3-литровую банку меда, вам тоже хорошо не станет.
Абсолютно нет. Лена Николаевна, скажите все-таки, вот вы сказали, чтобы депо наполнить. Вот чтобы знать, это вот, например, если врач назначает на 1-2 месяца, это маловато, да, прием препаратов при анемии?
Понимаете, здесь вопрос зависит от того, Какая проблема? Может быть, и месяца хватит. Это зависит от уровня анемии. Опять же, вы пропили препараты, вы на день-два прекращаете прием препаратов железа, потому что если вы на фоне приема сдаете уровень железа, то у вас будет просто концентрация препаратов в крови. То есть нужно на 2-3 дня прекратить прием препарата, сдать тогда анализ крови на общий клинический анализ, где можно посмотреть уровень гемоглобина, и на обмен железа. И если все параметры там восстановились и все в пределах нормы, тогда да, можно прекращать. Если же не хватает, то тогда прием препаратов продолжается. Бывает другая проблема, плохая переносимость препаратов железа. Но здесь, как говорится, нужно просто найти свой препарат, потому что линейка препаратов очень большая, и здесь просто нужно непосредственно найти свой препарат. Кроме этого, усваиваемость препарата идет через желудочно-кишечный тракт, и необходимо еще понимать, какая pH желудка. И если есть проблема с гастритами, другие какие-то проблемы серьезные, то, конечно, необходимо сделать гастроскопию. У вас резистентность к приему препаратов, то, конечно, надо сделать тогда гастроскопию, посмотреть pH среды и подобрать необходимо ваши основные препараты, которые вам подойдут.
Которые выживут в этой pH-среде и донесут куда надо.
Там корректируется это все, да, врачи все это знают. Просто нужно на это обратить внимание.
Да, а не просто взять, купить и начать принимать самостоятельно. Нас же так, ну, любят принимать самостоятельно, к сожалению. Д-димер повышен. Какая коагулограмма нужна? Короткая или развернутая? МНО, фибриноген, протромбин? Все в порядке. Спасибо, спрашивают.
Но опять же, обратите внимание, как вы сдавали анализ, в какой лаборатории. Если вы сдали анализ с утра, а кровь уехала из сетевой лаборатории в основной где-нибудь в обед, при этом она пробирка тряслась при транспортировке в машине, то это уже точно не может быть как достоверный анализ. Если вы хотите достоверный анализ, это нужно обязательно сдать при лаборатории, которая непосредственно сама выполняет анализ. Непосредственно вот вы сдали, в течение 30-40 минут пробирка с кровью попала на исследование.
Угу. Спасибо большое.
Там просто может страдать преаналитика. Не потому, что плохо делают, а потому, что такой чувствительный метод. И чтобы разобраться, нужно в первую очередь сделать это именно в такой лаборатории. Если вы это увидите, дальше тогда разбираться, с чем это связано.
Угу. Следующий вопрос. Прошло 2 месяца после ковид. По анализу повышенный фибриноген и по общему анализу крови средний объем тромбоцитов и коэффициент больших тромбоцитов. Иногда пила аспирин кардио. Врачи ничего не назначили. Нужно ли дополнительно обследоваться и что принимать?
Фибриноген высокий – это не очень хорошо. Нужно разбираться, с чем это связано. Во-первых, нужно посмотреть на уровень железа, на уровень гемоглобина, может быть, чуть повышен. Здесь нужно смотреть на маркеры тромбофилии, есть они у вас или нет, наследственные. Но много факторов, вес какой, питание. Высокий фибриноген – это не очень хорошо, это как раз повод обратиться к врачу для назначения коррекции.
Угу. Спасибо большое. И еще один вопрос, и уже, к сожалению, будем закругляться. Переболела ковидом, сдала на антитела, одновременно на Д-димер. Д-димер оказался повышенным, 3000. Опасно ли это, как его снизить? Остальные результаты нормальные.
После ковида, конечно, могут быть серьезные изменения, как и во всем организме, и сердечно-сосудистая система, так и кровь. Но 3000 – это достаточно высокий показатель. Здесь, опять же, говорю, сдайте кровь в лаборатории, которая быстро это сделает, непосредственно не будет страдать преаналитическая часть. Если она там действительно высокая, то нужно разбираться, с чем это связано, и посмотреть остальные тоже все показатели, включая общий анализ крови. Обратить, наверное, то же самое внимание, что было в предыдущем истории.
Спасибо большое, Елена Николаевна. Было очень-очень интересно. Благодарю руководителя гематологической службы 52-й городской клинической больницы, врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Елена Николаевна Мисюрина была вместе с нами. Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.